Глава 143. «Я родилась от листка и дыхания», — начала она отстраненным, почти рассеянным голосом. «От бегущей дороги и скрипа кибитки. Я родилась цыганкой, лавари. Я родилась недалеко от Кшешува, на берегу реки в бассейне Каменногуры, в Нижней Силезии. Мой отец торговал лошадьми, мать собирала липа, лайка, чипка. На вашем языке значит липовый цвет, ромашку, кизил. Никто никогда не говорил о моем отличии, но на меня всегда смотрели со страхом или восхищением. Очень скоро меня начали называть «Свет», и я узнала, что мое предназначение — стать солнечной дарабарни, белой ведьмой». Симон, стоя лицом к кровати, разглядывал эту прекрасную немку, которую встретил среди других прекрасных немок. «Подобная красота у цыган? Это и впрямь нечто уникальное». Лена не была блондинкой, она была беловолосой. Ее кожа не была бледной, она была прозрачной. И словно готовой порваться, явив изящную сеть вен на висках, щеках и лбу. Ее глаза были не просто голубыми. В них проскальзывали серые всполохи, напоминающие гроздь сияющих бриллиантов. Однажды князь Заморский решил поохотиться на наших землях. На самом деле на своих. Это занятие было его страстью. Он бы поохотился на собственных малышей, если бы те убежали в лес. Но у деда не было детей. У него были только собаки. Безжалостная свора, которую он натравливал на свою добычу. Когда он обнаружил нашу компанию, то решил разнообразия ради устроить травлю этих перепуганных черномазых. Были убиты. Много. Среди них мои отец и мать. И я говорю не о чистых и аккуратных смертях от пули. Я говорю о телах, растерзанных собаками, о мозгах, впавших в безумие от страха. Я говорю о семьях, превращенных в кучу внутренностей на свежей траве. Князю Заморски быстро наскучила новая дичь. Она недостаточно быстрая, ее действия слишком легко предугадать. Он уже собирался просто прогнать выживших со своих земель, когда увидел свет. Ребенка, сияющего молочной бледностью, среди сборища темнолицых собратьев. Осколок зеркала. Меня. Сначала он меня изнасиловал, мне было 12 лет. Потом он меня полюбил, мне было по-прежнему 12. Он дал мне другое имя и запер в своем замке прямо здесь, в Далеме. Я словно попала в одну из историй Гаджа, в одну из тех сказок, что вы рассказываете детям, чтобы попугать их или чтобы у них разыгралось воображение, уж не знаю. Я проживала это каждый день. И не испытывала страха. Я была мертва с той первой охоты, с момента смерти родителей. Деда научил меня очень многому, начиная с немецкого языка. Он нанял воспитателей, учителей, тренеров. Я получила элитное образование. А по ночам меня ждали его грязные лапы с черными ногтями. Иногда мы путешествовали. Тогда меня водили по музеям и ресторанам, а ночью я снова слушала его хрипение стареющего животного. Я никогда на него за это не злилась. Наоборот, я его жалела. Он был несчастный старик, раб своих желаний, тех владеющих им темных сил, которые никак не хотели в нем угаснуть. И его тело, Господи! Дряблая оболочка, сквозь которую торчали кости, словно его скелету не терпелось выбраться из-под обрюзгшей плоти. Мои мучения длились недолго. Когда мне исполнилось 15, он уже не способен был совокупляться со мной. Он любил только саму мысль. Любил смотреть на меня голую, ласкать меня, а когда бывал особенно в ударе, заставлял меня кончить. Но сам он, Господи Боже! Единственными твердыми его частями были ребра или челюсти. Симон откладывал в памяти каждое слово. Он препарировал истоки зла, как при молниеносном психоанализе. И в унисон со словами подмечал многочисленные аномалии в физическом облике Магды. Бесцветные, как яичная скорлупа, оттенки волос, серые, почти напоминающие бельма, вкрапления в одном глазу. Анемичный, нездоровый тон кожи. Все, что представлялось ему таким чистым, несказанным и отвечало канонам недостижимого совершенства, теперь несло на себе отпечаток болезни. Эта белизна сводилась к дефициту меланина, к физиологическому изъяну. Эта утонченность была всего лишь извращением природы. Я делала большие успехи в спорте. Теннис, верховая езда, а главное — плавание. В год моего 17-летия меня едва не взяли в национальную сборную. Деда повсюду выставлял меня на показ. Он очень мною гордился. Он представлял меня как свою внучатую племянницу из Бреслау, которую он взял под крыло. На самом деле мы были уже женаты. И я подыгрывала. У меня не было выбора. Но под моей белой кожей и светлыми волосами, под новым именем и немецким образованием, я ни на секунду не забывала, кто я такая. Цыганка из Каменногоры, лавари, которая, еще даже не научившись говорить, уже ездила верхом. Моя молодость была всего лишь болезнью. И я говорю не о своем альбинизме и не о сексуальных потребностях моего бедного деды. Я говорю о самозванстве, о постоянной лжи. В университете я выбрала медицину. В спортклубе, на вечеринках все восхваляли мою белизну, мою красоту. Но речь шла словно о ком-то другом. В глубине души я оставалась цыганкой, неграмотной кочевницей. Меня преследовало одно навязчивое желание — отыскать свою настоящую семью, пробудить свою темную кровь, текущую под этой белизной, которая была лишь самозванством. В конце концов, я впала в депрессию. Бросила учебу, спорт, светскую жизнь. Я начала наносить себе порезы. Я перестала есть. Я совершила попытку самоубийства. Чтобы развлечь меня, деда показывал мне фильмы. «Асфальт», «Белый демон», «Голубой ангел», «Виктор и Виктория», «Космический призрак». От последнего я чуть с ума не сошла. Это существо из космоса ужасало и в то же время завораживало меня. Когда человек в депрессии, его сознание фиксируется на каких-то деталях, которые разрастаются, пока не заполняют весь мозг. Маска призрака сыграла именно такую роль. Я убедила себя, что если сумею завладеть этим лицом, то избавлюсь от страданий. Став призраком, я, наконец, придам смысл своему вечному кочевью. Я отправилась в студии Бабельсберга и узнала, что маска была уничтожена. Я хорошо знала Курта Штайнхофа. Он дал мне имя и адрес художницы, которая ее изготовила. Я встретилась с Рут Сенестье и предложил ей большие деньги за то, что она сделает мне копию маски. Но мои рейхсмарки ее не интересовали. Ей нужно было нечто иное. Я столько раз отдавалась старому князю с его потрепанным членом. Так почему бы и не женщине? Рут помешалась на мне. Она сделала слепок с моего лица, а потом с помощью гальванопластики изготовила медную маску. Точную копию той, которая в фильме. Затем она расписала ее под мрамор. Когда она вручила мне маску, я обозвала ее грязными словами и убежала. Потом деда умер. Скоротечная пневмония. Это было в 37-м году. Он убил моих родителей. Он изнасиловал меня, поработил, уничтожил. Но он был моей единственной семьей. Без него я превратилась в ничто. Я закрылась в кинозале и раз за разом смотрела «Космический призрак». Ночью я выходила в маске и убивала собак деды. Эти собаки загрызли моих родителей, я ела их сырыми, я пила их кровь и чувствовала, что заново рождаюсь. От такого питания я заболела. Меня положили в больницу, кормили через капельницу. Когда я вернулась в замок, мне объяснили, что я унаследовала все состояние деды. Я стала самой богатой женщиной Берлина. Но мне было плевать. Пока я была в больнице, пропала моя маска. Я больше не могла защитить себя. Я снова обратилась к Рут Сенестье, чтобы она сделала мне новую маску. Она отказалась. Мы подрались. Я ненавижу лесбиянок. Я подумала, что снова сорвусь. Тогда я вспомнила о своих, о цыганах из Силезии. Я должна была отыскать свою компанию. Мои братья-цыгане сумели бы помочь мне. Они приняли меня, как будто я была черной Мадонной. Все считали меня мертвой. Я обосновалась рядом с ними. Польская княгиня, королева Берлина, укрывшаяся у коневодов и живущая под открытым небом. Это воссоединение с Вана спасло меня. Я воссоздала себя. Я собрала осколки своей души и соединила их заново. На самом деле мой покой оказался обманчивым. Ночью мучительные видения возвращались, растерзанные родители, охота деды, которая свела с ума моих родных. Прежде чем меня похитили, я увидела эту жуткую сцену. Один из моих братьев попытался скрыться от охотников, перебравшись через озеро. Деда кинулся за ним на лодке и заколол его, ударив ножом в шею и в спину. А ведь тот даже не умел плавать. Я снова была с Вана, и все это всплыло, затопив меня. Но было и нечто другое. Вокруг меня женщины шептались о какой-то тайне. К детям относились совсем не так, как раньше. Их то всячески холили, то отталкивали, причем без всяких причин. Мужчины замкнулись в молчании, а их лица, видит Бог, походили на волчьи капканы, захлопнувшиеся на неизмеримом страдании. Здесь крылась глубокая рана. Я чувствовала ее пульсацию, но не знала ни ее природы, ни истоков. Потом Рупа все мне рассказала. 2 года назад табор Вана насильно стерилизовали. Они были одними из первых жертв кампании по расовой гигиене. На них ставили опыты, отрабатывая техники и методы. И эти опыты превосходили все вообразимое. Языки развязались. Операции, проводимые почти по-живому, вырванные яичники, иголки, втыкаемые в вагину, кастрация. Вопли женщин, которые звали мать, когда им впрыскивали каустик. История одного из наших братьев, который после операции под анестезией, еще лежа на операционном столе, увидел, как один из врачей показывает коллегам его окровавленное яичко, которое только что было удалено. Драбарни не оставила мне времени на ужас и горе. Она открыла мне мою истинную природу. Я была нанохом, единственный, кто способен, если уж не спасти своих, то, по крайней мере, отомстить за них. Я была светловолосой, богатой и немкой. Я могла проникнуть в ряды убийц и в свой черед убивать их, начиная с того, кто руководил всеми операциями маленького рыжего человечка, жизнерадостного, обходительного и безгранично жестокого. Я без труда выяснила имя этого монстра. Эрнст Менгерхаузен. Мы с ним уже встречались на нацистских приемах. Он был рядом, рукой подать. Я могла убить его в любой момент. Но я узнала, что у него имелся план создать арийских детей согласно собственным критериям. И я поняла, что в моих руках наилучшая месть. Он уничтожил нас. Я уничтожу его потомство. Дальнейшее вы знаете. Я начала посещать адлонских дам, разыгрывала светскую львицу, вычислила тех, кто принимал участие в программе этого медика, Сюзанну Бонштенгель и прочих. Собрав о них сведения, я поняла, что они ничем не лучше самого Менгерхаузена. Я решила убить их, обратив в ничто это поколение арийских детей, этих так называемых «высших созданий». Я не собиралась убирать самого Менгерхаузена. Я хотела, чтобы он страдал, чтобы увидел, как рушится его план, как исчезают его дети. Но мне следовало действовать по правилам. В конце концов, я же была нанохом, ангелом возмездия. А нанох, прежде чем действовать, посещает своих жертв в их снах. Он перемещается между реальностью и грезами. Я принялась читать все научные публикации о мире сновидений. Самое забавное, что именно твои статьи, Симон, навели меня на верный путь. В своем исследовании циклов сна ты объяснял, что достаточно показать что-либо спящему во время фазы глубокого сна, чтобы он включил этот образ в свои сновидения. Я решила появиться в снах моих жертв, прежде чем убить их. Но Нанох должен иметь устрашающий, незабываемый вид. Я сразу же подумала о маске. На мой взгляд, она закольцевала бы эту историю. Я вернулась повидать Рут, и мне пришлось снова с ней переспать. В результате она все-таки изготовила мне новую маску. Я хотела оставить ее в живых, но поняла, что она заговорит. Мне пришлось убить и ее тоже. Остальное в конечном счете не представляло никаких сложностей. Мне достаточно было использовать кинжал деды. Адлонские дамы не оказали никакого сопротивления. Они мне доверяли. Мы все проделали тайком. Это их очень развлекало. Я обещала им открыть один секрет. Принеся их в жертву, я раздевалась и возвращалась вплавь. В то время я часто сталкивалась с Менгерхаузеном. Только я могла прочесть на его лице глубокое уныние, давно лелеемый план, вынашиваемый в недрах Лебенсборн, был разрушен неуловимым убийцей, против которого он был бессилен. Наступило долгое молчание. Наконец-то они добрались до корней древа истины и, казалось, все еще ждали, когда их поразит молния, если только их уже не испепелило. Молчание нарушил Симон. Симон, верный своим навязчивым идеям, желал прояснить все детали. «А афиша?» «Афиша?» «Из магазинчика на Липовой аллее, та, которую я купил, а ты украла». Магда хихикнула. «Считай, что я решила доставить тебе удовольствие. Верно, я часто приходила полюбоваться на эту картинку, но к концу лета я там уже не бывала. Космическим призраком стала я. Тогда зачем было у меня ее красть? Главной целью моего прихода было спровоцировать тебя, проникнуть в твои сны. Но маленькому Симону энергии не занимать. Получилось так, что ты преследовал меня даже в канализационных ходах. Одно из моих лучших воспоминаний. А зачем ты посоветовала мне сходить на службу в ту церковь? Потому что вы завязли в своем расследовании. Я следила за вами, видела, как вы устроили охоту на того обезображенного парня. Вы так и не поняли всего величия моей мести». «С самого начала вам не хватало основополагающего элемента. Жертвы сами были палачами. Ты должен был своими глазами увидеть эту мессу и фанатичных прихожанок». «А почему в последние дни ты приходила ко мне?» «Из тех же соображений. Вы опять сбились с пути истинного, нацелившись на Курта Штайнхофа. Хотя он, должна признать, вполне подходил по многим показателям. Но вы по-прежнему не понимали сути убийств. Это была месть. Я хотела подсказать тебе, что нужно мотив искать. Горгоны готовы были породить монстров. Менгерхаузен сделал ставку не только на красоту этих муттер, но и на их развращенные души, чтобы подготовить будущее Рейха и его следующее поколение. Внезапно Бивен почувствовал, что сыт всем по горло. «Все кончено, Магда. Мы отвезем тебя в...» Она расхохоталась. Этот смех, совершенно безликий, удивительно гармонировал с ее обесцвеченным обликом и слишком яркими прикроватными лампами. Казалось, она готова исчезнуть в магниевой вспышке прямо у них на глазах. «Да вы ничего не можете мне сделать. Я уже давно мертва». «Это не помешает тебе ответить за свои преступления». Торжественные слова прозвучали жалко в девичьей спальне, пропитанной преступным безумием. Лена Магда ворчливо прошептала. Она не переставала наматывать на указательный палец пряди своих белых волос. «Так или иначе, вы пришли слишком рано». «Слишком рано?» — повторил Симон. «Я не закончила свое дело».
«Ты хочешь сказать?»
«Да. Осталась еще одна мать. Проект Менгерхаузена насчитывал 5 муттер.
и последняя еще жива.
Кто это?» Магда запустила руку под подушку, которую по-прежнему прижимала к животу. Мгновение позже в этой руке оказался нацистский кинжал. Отсвет пробежал по металлу, как капля ртути.
«Я!»
Прежде чем Симон успел шевельнуться, Магда вогнала лезвие по самую рукоять себе между бедер. Струя крови выплеснулась на ее ноги, тут же залив всю постель. Симон схватил подушку, чтобы попытаться сдержать кровотечение, но Магда остановила его.
«Нет!»
Прикрыв глаза, Симон мог различить каждую из ее слишком белых ресничек, она прошептала ему.
«Ты должен и дальше искать, мальчик с пальчик. Вы ничего не поняли в истинном смысле этой истории. Все дело в операции «Европа».
Симон вытер кровь с глаз и понял, что Магда Заморски, некогда Лена Вана, мертва. Он снова провел рукавом по векам и заметил, что зрение ему застилает уже не кровь, а слезы.